Жизнь шагает очень быстро. На этот счет она действует великолепно. История гонит так быстро ее локомотив, что раньше, чем успеет редакция «Коммуниста» издать очередной номер, большинство рабочих в Питере начнет разочаровываться в его идеях, потому что жизнь показывает, что передышка – это факт. Вот сейчас мы подписываем мир. Имеем передышку. Мы пользуемся ею для защиты Отечества лучше, потому что если бы мы имели войну, мы имели бы ту панически бегущую армию, которую необходимо было бы остановить. И которую наши товарищи остановить не могут и не могли, потому что война сильнее, чем проповеди, чем 10 000 рассуждений. Если они не поняли объективного положения, они остановить армию не могут, они ее не остановили бы. Страница 21. Эта больная армия заражала весь организм. И мы получили новое неслыханное поражение, новый удар немецкого империализма по революции. Тяжелый удар, потому что легкомысленно оставили себя без пулеметов под ударами империализма. Между тем, этой передышкой мы воспользуемся, чтобы убедить народ объединяться, сражаться, чтобы говорить русским рабочим, крестьянам, создавайте самодисциплину, дисциплину строгую. Иначе вы будете лежать под пятой немецкого сапога, как лежите сейчас, как неизбежно будете лежать, пока народ не научится бороться, создавать армию, способную не бежать, а идти на неслыханные мучения. Это неизбежно, потому что немецкая революция еще не родилась, и нельзя ручаться, что она придет завтра. Вот почему теория передышки, которая совсем отвергается потоками статей «Коммуниста», выдвигается самой жизнью. Всякий видит, что передышка налицо, что всякий пользуется ею. Мы предполагали, что Петроград будет потерян нами в несколько дней, когда подходящие к нам немецкие войска находились на расстоянии нескольких переходов от него, а лучшие матросы и путиловцы при всем своем великом энтузиазме оказывались одни. Когда получился неслыханный хаос, паника, заставившая войска добежать до Гатчины, когда мы переживали то, что брали назад не сданное, причем это состояло в том, что телеграфист приезжал на станцию, садился за аппарат и телеграфировал: «Никакого немца нет, станция занята нами». Через несколько часов телефонный звонок сообщал мне из комиссариата путей сообщения: «Занята следующая станция, мы приближаемся к Ямбургу». Никакого немца нет, телеграфист занимает свое место. Вот что мы переживали. Вот та реальная история 11-дневной войны. Ленин имеет в виду, по-видимому, дни от начала наступления германских войск 18 февраля до прибытия советской делегации в Брест-Литовск 28 февраля 1918 года. Наступление немецких оккупантов продолжалось по 3 марта, день подписания мирного договора. Страница 22. Ее описали нам матросы, путиловцы, которых надо взять на съезд советов. Пусть они расскажут правду. Это страшно горькая, обидная, мучительная, унизительная правда. Но она во сто раз полезнее. Она понимается русским народом. Я предоставляю увлекаться международной полевой революцией, потому что она наступит. Все придет в свое время. А теперь беритесь за самодисциплину. Подчиняйтесь во что бы то ни стало, чтобы был образцовый порядок. Чтобы рабочие хоть один час в течение суток учились сражаться. Это немного потруднее, чем нарисовать прекрасную сказку. Это есть сейчас. Этим вы помогаете немецкой революции, международной революции. Сколько нам дали дней передышки, мы не знаем, но она дана. Надо скорее демобилизовать армию, потому что это больной орган. А пока мы будем помогать финляндской революции. Революция в Финляндии началась 27 января 1918 года по призыву руководства Социал-демократической партии Финляндии. Буржуазное правительство Свинхувода было свергнуто, власть перешла в руки рабочих. 29 января было создано революционное правительство Финляндии, Совет народных уполномоченных, в которое вошли Гюлинг, Куусинен, Сирола, Тайми и другие. Важнейшими мероприятиями рабочего правительства были принятие закона о безвозмездной передаче безземельным крестьянам обрабатываемой ими земли в полную собственность, освобождение беднейших слоев населения от всех налогов, экспроприация предприятий, принадлежавших сбежавшим владельцам, установление государственного контроля над частными банками, их функции были переданы Государственному банку, и другие. Однако пролетарская революция победила только на юге Финляндии. Правительство Свинхувода укрепилось на севере страны, где стали сосредотачиваться все силы контрреволюции, и обратилось за помощью к германскому кайзеровскому правительству. В результате вмешательства германских вооруженных сил 2 мая 1918 года, после ожесточенной гражданской войны, продолжавшейся 3 месяца, рабочая революция в Финляндии была подавлена. В стране наступил белый террор, тысячи революционных рабочих и крестьян были казнены и замучены насмерть в тюрьмах. Да, конечно, мы нарушаем договор. Мы его уже 30-40 раз нарушили. Только дети могут не понять, что в такую эпоху, когда наступает мучительный и долгий период освобождения, которое только что создало, подняло советскую власть на 3 ступени своего развития, только дети могут не понимать того, что здесь должна быть длительная, осмотрительная борьба. Позорный мирный договор поднимает восстание. Но когда товарищи из коммуниста рассуждают о войне, они апеллируют к чувству, позабыв то, что у людей сжимались руки в кулаки и кровавые мальчики были перед глазами. Что они говорят? Никогда сознательный революционер не переживет этого, не пойдет на этот позор. Их газета носит кличку «Коммунист». Но ей следует носить кличку «Шляхтич». Ибо она смотрит с точки зрения шляхтича, который сказал, умирая в красивой позе со шпагой, «Мир — это позор, война — это честь». Они рассуждают с точки зрения шляхтича, а я — с точки зрения крестьянина. Если я беру мир, когда армия бежит, не может не бежать, не теряя тысячи людей, так я возьму его, чтобы не было хуже. Разве позорен договор? Да меня оправдает всякий серьезный крестьянин и рабочий, потому что они понимают, что мир есть средство для накопления сил. Страница 23. История знает, на это я ссылался не раз, история знает освобождение немцев от Наполеона после Тильзитского мира. Я нарочно назвал мир Тильзитским. Хотя мы не подписали того, что там было, обязательство давать наши войска на помощь завоевателю для завоевания других народов. А до этого история доходила, и до этого дело дойдет и у нас, если мы будем только надеяться на международную полевую революцию. Смотрите, чтобы история не довела вас и до этой формы военного рабства. И пока социалистическая революция не победила во всех странах, Советская Республика может впасть в рабство. Наполеон в Тильзите принудил немцев к неслыханно позорным условиям мира. Там дело шло так, что несколько раз заключался мир. Тогдашний Гофман, Наполеон, ловил немцев на нарушении мира, и нас поймает Гофман на том же. Только мы постараемся, чтобы он поймал не скоро. Наполеон I Бонапарт. 1700 1869-1821 годы. Император Франции в 1804-1814 годах и 1815 году. Последняя война дала горькую, мучительную, но серьезную науку русскому народу. Организовываться, дисциплинироваться, подчиняться. Создавать такую дисциплину, чтобы она была образцом. Учитесь у немца его дисциплине, иначе мы погибший народ и вечно будем лежать в рабстве. Так и только так шла история. История подсказывает, что мир есть передышка для войны. Война есть способ получить хоть сколько-нибудь лучший или худший мир. В Бресте соотношение сил соответствовало миру побежденного, но не унизительному. Псковское соотношение сил соответствовало миру позорному, более унизительному. А в Питере и в Москве на следующем этапе нам предпишут мир в 4 раза унизительнее. Мы не скажем, что советская власть есть только форма, как сказали нам молодые московские друзья. Мы не скажем, что ради тех или иных революционных принципов можно пожертвовать содержанием, а мы скажем, пусть русский народ поймет, что он должен дисциплинироваться, организовываться, тогда он сумеет вынести все тильзитские миры. Как сказали нам молодые московские друзья, речь идет о резолюции, принятой Московским областным бюро РСДРП 24 февраля 1918 года. Критику этого антипартийного документа смотри в статье Ленина «Странное и чудовищное». Сочинение 5-е издание, том 35, страницы с 399 по 407. Страница 24. Вся история освободительных войн показывает нам, что если эти войны захватывали широкие массы, то освобождение наступало быстро. Мы говорим, если история идет таким образом, нам предстоит сменить мир, возвратиться к войне. И это, быть может, предстоит на днях. Каждый человек должен быть готовым. Нет тени сомнения для меня, что немцы подготавливаются за Нарвой. Если правда, что она не была взята, как говорят во всех газетах. Не в Нарве, а под Нарвой. Не в Пскове, а под Псковом. Немцы собирают свою регулярную армию, свои железные дороги, чтобы следующим прыжком захватить Петроград. Этот зверь прыгает хорошо, он это показал, он прыгнет еще раз, в этом нет ни тени сомнений. Поэтому надо быть готовым, надо уметь не фанфаронить, а брать даже один день передышки, ибо даже одним днем можно воспользоваться для эвакуации Питера, взятие которого будет стоить неслыханных мучений для сотен тысяч наших пролетариев. Я еще раз скажу, что готов подписать, и буду считать обязанностью подписать в 20 раз, в 100 раз более унизительный договор, чтобы получить хоть несколько дней для эвакуации Питера. Ибо я облегчаю этим мучения рабочих, которые иначе могут подпасть под иго немцев. Я облегчаю вывоз из Питера тех материалов, пороха и прочего, которые нам нужны, потому что я оборонец». Потому что я стою за подготовку армии, пусть в самом отдаленном тылу, где лечат сейчас теперешнюю демобилизованную больную армию. Мы не знаем, какова будет передышка. Будем пытаться ловить момент. Может быть, передышка будет больше, а может быть, она продлится всего несколько дней. Все может быть, этого никто не знает, не может знать, потому что все величайшие державы связаны, стеснены, принуждены бороться на нескольких фронтах. Поведение Гофмана определяется с одной стороны тем, что надо разбить Советскую Республику, а с другой стороны тем, что у него на целом ряде фронтов война. а с третьей стороны тем, что в Германии революция зреет, растет, и Гофман это знает. Он не может, как утверждают, сию минуту взять Питер, взять Москву. Но он может это сделать завтра. Это вполне возможно. Страница 25. Я повторяю, что в такой момент, когда факт болезни армии налицо, когда мы пользуемся каждым моментом во что бы то ни стало, хотя бы для дня передышки, мы говорим, что всякий серьезный революционер, связанный с массами, знающий, что такое война, что такое масса, должен ее дисциплинировать, должен ее излечить, попытаться ее подымать для новой войны. Всякий такой революционер нас оправдает. Всякий позорный договор признает правильным, ибо последнее в интересах пролетарской революции и обновления России, освобождение ее от больного органа. Подписывая этот мир, как понимает всякий здравомыслящий человек, мы не прекращаем нашей рабочей революции. Всякий понимает, что подписывая мир с немцами, мы не прекращаем нашей военной помощи, мы посылаем финнам оружие, но не отряды, которые оказываются негодными. Том 36, страница 25. Может быть, мы примем войну. Возможно, завтра отдадим и Москву, а потом перейдем в наступление. На неприятельскую армию мы двинем нашу армию, если создастся тот перелом в народном настроении, который зреет, для которого, может быть, понадобится много времени, но он наступит, когда широкие массы скажут не то, что они говорят теперь. Я вынужден брать хотя бы тягчайший мир, потому что я не могу сказать себе теперь, что это время пришло. Когда наступит пора обновления, то все почувствуют это. Увидят, что русский человек не дурак. Он видит, он поймет, что надо воздержаться, что этот лозунг нужно провести. В этом главная задача нашего партийного съезда и съезда советов. Надо уметь работать на новом пути. Это неизмеримо тяжелее, но это вовсе не безнадежно. Это вовсе не сорвет советскую власть, если мы глупейшей авантюрой сами не сорвем ее. Придет время, когда народ скажет: «Я не позволю больше себя мучить». Но это может случиться, если мы не пойдем на эту авантюру, а сумеем работать в тяжелых условиях, при неслыханно унизительном договоре, который мы подписали на днях. Ибо одной войной, одним мирным договором такой исторический кризис не решается. Страница 26. Немецкий народ по своей монархической организации был связан в 1807 году, когда подписал свой Тильзитский мир, после нескольких унизительных миров, которые превращались в передышку для нового унижения и нового нарушения. Советская организация масс облегчит нашу задачу. Наш лозунг должен быть один – учиться военному делу настоящим образом, вести порядок на железных дорогах. Без железных дорог социалистическая революционная война – вреднейшее предательство. Необходимо создать порядок, и нужно создать всю ту энергию, всю мощь, которые создадут лучшее, что есть у революции. Ловите передышку хотя бы на час, раз вам ее дали, чтобы поддержать контакт с дальним тылом, там создавать новые армии. Бросьте иллюзии, за которые вас жизнь наказала и еще больше накажет. Перед нами вырисовывается эпоха тягчайших поражений. Она налицо. С ней надо уметь считаться, нужно быть готовыми для упорной работы в условиях нелегальных, в условиях заведомого рабства у немцев. Этого нечего прикрашивать. Это действительно Тильзитский мир. Если мы сумеем так действовать, тогда мы, несмотря на поражение, с абсолютной уверенностью можем сказать, что мы победим. аплодисменты. Краткий газетный отчет напечатан 9 марта 24 февраля 1918 года в «Правде», номер 45.